Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Порядка 10% наших генов не кодируют никакой информации, то есть они пустые, или их еще называют мусорные. Но ничего не бывает просто так. Ученые из Института Уайтхеда во главе с Юкико Ямасита после серии экспериментов с мухами-дрозофилами пришли к выводу, что такие пустые участки нужны для сохранения правильной структуры клеток и, как следствие, сохранения жизнеспособности особи. А как это работает у людей? Узнаем у Михаила Гельфанда, вице-президента Сколтеха по биомедицинским исследованиям. Вопрос, который возник сразу, как увидел эту новость. Почему мусорная? Просто исходя из этимологии, эту часть ДНК можно убрать без вреда для цепочки. Но я не уверена, что в этом случае такая же система.
Но мусорная ДНК – это вообще очень неудачный термин. И так содержательно им особенно и не пользуются. Оно осталось только у журналистов. Есть довольно большое количество ДНК, про которую мы не знаем, что она делает. А есть действительно остатки, скажем, каких-то вирусов, которые в свое время строились и так в геноме и остались. Но часто так бывает, что они потом приобретают вторую жизнь, эти остатки, и, значит, какая-то другая функция у них появляется. Да, ну вот, скажем, происхождение плаценты у млекопитающих связано там с каким-то из таких вирусов. Поэтому, во-первых, термин «мусорная» отражает наше незнание в значительной степени. А во-вторых, да, есть большое количество фрагментов, которые, по-видимому, действительно никакой содержательной функции прямо сейчас не несут. И в этом смысле это мусор. Но, с другой стороны, довольно часто так бывает, что потом какая-то вторичная функция у этих фрагментов ДНК появляется. Но как у вас в чулане лежат какие-то от разных приборов остатки, а потом вы берете и там из кого-нибудь из них винтики выковыриваете, чтобы что-то другое починить. Вот примерно так.
Как бы вы заменили термин «мусорная ДНК»? Потому что пустая, мне кажется, тоже не очень корректно.
А я не очень понимаю, в какой ситуации этот термин вообще надо употреблять. Ну вот у нас есть ДНК с неизвестной сейчас функцией, и, видимо, есть ДНК, у которой очевидной функции нету и не окажется, да, которая действительно является вот такими обломками. Но нефункциональная, можно говорить.
Но рано или поздно все равно ее функция определится.
Ну да, нет, но там бывают самые разные ситуации. Например, бывает фрагмент, единственная функция которого – разделять два других фрагмента на правильном расстоянии. Да, то есть вы можете этот фрагмент заменить на любой другой, ничего не изменится, если вы только длину этого фрагмента сильно не поменяли. Вот как считать, какая у него функция, она у него есть или нет? Тому последовательность можно менять как угодно. Да, важно только вот длина этого фрагмента. Это то, с чего мы начинали, что биологическая функция – вещь не абсолютная тоже. И у нее есть много разных аспектов. Да, есть функция там непосредственно кодировать белок. Это вот гены, это то, что мы лучше всего понимаем. А есть функции, связанные, например, с поддержанием структуры ДНК, да, вот в ядре. И там уже вот эта функция поддержания структуры, она очень сильно размыта по всем фрагментам. Да, вы не можете сказать, что это конкретное место нужно для того, чтобы структуру поддерживать. Там нужно все сразу. Ну вот, поэтому это то, с чего я начинал, что это, пожалуй, самое тонкое, что есть в современной биологии, вот говорить про функцию генома. И это довольно трудно рассказывать быстро.
У человека и животных, насекомых разный геном. И можно ли применять к человеку те же выводы, что делаются при исследовании, ну, в данном случае, насекомых?
Ну, кто-то из классиков биологии сказал, что то, что верно для кишечной палочки, то же самое верно и для слона. Опять-таки, вы просто прочитали одну новостную заметку, там речь идет про какой-то совершенно один частный конкретный случай. И частности, конечно, отличаются у насекомых и у человека. Да, мы на мух не очень похожи, во всяком случае, большинство из нас. Это просто один конкретный пример того, что раньше считали мусорной ДНК, а у чего потом обнаружили функцию. На самом деле, такой очевидной функции нету у, там, я не знаю, 90% нашего генома. Поэтому общие какие-то соображения, ну, конечно, можно перекладывать.
Помимо вышеупомянутого исследования дрозофил, я натыкалась на работы разных лет, предполагающие влияние мусорной пустой ДНК на старение и на лечение тяжелых генетических заболеваний, в том числе иммунодефицитов. Понимаю, что строить гипотезы – дело неблагодарное, но все же, возможно ли применение наших собственных генов для лечения?
Ну да, разумеется. Там, если вы возьмете ген человеческого инсулина и посадите его в бактерию, то бактерия будет продуцировать человеческий инсулин, и этим будут лечиться диабетики. Собственно, так оно и происходит. Ну, вот вам пример прямого использования человеческого гена для того, чтобы делать лекарства.
А сколько нужно времени, чтобы подтвердить, перепроверить результаты исследований о назначении мусорной ДНК?
Мусорная ДНК – это не один конкретный фрагмент, это 90% нашего генома, у которого функции, история, эволюция, то, во что они могут превратиться, у всех свои собственные. Поэтому, если говорить про всю мусорную ДНК, то это надо просто очень долго биологам всего мира это изучать. Если говорить про ваш конкретный вот этот фрагмент, который был упомянут в этой статье, ну, наверное, не очень долго там, в общем. Обычно, когда ответ уже известен, то перепроверить его это не так долго в биологии. Вы слово «мусорная ДНК» употребляете с большой буквы, как будто это вот один фрагмент, который так называется. На самом деле это целый большой пласт, там класс всего на свете.
Сколько должно проводиться исследований, чтобы определить каждый конкретный фрагментик, кусочек, и занимаются ли этим сейчас?
Люди довольно много занимаются тем, что пытаются понять, что есть в нашем геноме. И этим занимаются очень много людей, и заниматься этим будут еще многие-многие годы, десятилетия и, может быть, даже столетия. В этом смысле заметная часть современной биологии – это как раз попытки понять, что записано в нашем геноме. То, что мы сейчас по незнанию можем принимать за нефункциональные места.
А насколько изучен вообще геном человека?
Ну, это тоже немножко сложный вопрос для того, чтобы на него отвечать, потому что значит, что мы знаем функцию. Мы можем ее знать приблизительно, мы можем, скажем, знать биохимическую функцию белка и не знать, в каких условиях он должен работать. В этом смысле там биологическое знание, оно не абсолютно, да, оно всегда постепенно продвигается. Я думаю, что какие-то представления о функции, хотя бы даже самые поверхностные, у нас есть где-то примерно 10% генома. Но и опять-таки мы довольно плохо умеем оценить из того, что осталось, что функционально, а что действительно является каким-то таким вот историческим напластованием.
А в чем сложность?
Долго и дорого. Ну, как биология вообще тяжелая наука. Но вот у вас есть фрагмент ДНК, вы не знаете, что он делает. Предполагаете, что он что-то делает. Потому что, например, вы видите, что если там случается мутация, то есть какие-то внешние проявления. И что делать?
Изучать.
Каким образом?
Могу предположить, что строятся гипотезы, и их как-то проверяют.
Так и происходит, но просто это тяжелый медленный процесс строить гипотезы и их проверять. Некоторые гипотезы трудно придумать, они неочевидные. А бывает так, что гипотеза относительно простая, но ее трудно проверить, потому что эксперимент соответствующий трудно поставить.
А можно примеры? Когда были сложно проверяемые гипотезы и когда не были сложно придумываемые?
Ну, можно. Мне вот сегодня с утра студент рассказывал историю, что у них есть гипотеза про функцию некоторого белка, но они не могут этот белок затащить в бактерию, чтобы проверить, действительно, эта функция такая, как они предсказали, или нет. Да? Просто технически оказывается, что они не могут этот белок в бактерию внедрить. Вот это пример простой гипотезы, которая не очевидно, как проверять. Да? А бывает наоборот. Вот мы в свое время придумали некоторый регуляторный механизм, как регулируется работа генов у бактерий. И это трудно было придумать. Это ведь люди не подозревали, что такое в принципе может быть. Но потом, когда мы это придумали, это проверили там буквально за пару месяцев.
Вот вы сейчас говорите про бактерии. Это...
Ну, я больше занимаюсь бактериями. Мне просто, когда вы просите конкретные примеры, мне проще из бактериальной жизни.
Я к тому, что предположил изначально, что под бактериями дальнейшие работы будут переводиться уже на человека, например. Я так понимаю, это некорректно.
Нет, ну просто это немножко разная экспериментальная техника, скажем, когда вы работаете с бактериями, работаете с человеческими клетками. И вычислительные, да, но я не экспериментальный биолог, но и вычислительно тоже там немножко разные подходы получаются. Поэтому, соответственно, то, что я работаю с бактериями, вот мне проще про бактерии рассказать.
На самом деле, на мой взгляд, непрофессиональный и человека очень далекого от науки, медицины, биологии, геном – это очень сложная тема, но можно как-то по-простому, вот для таких профанов, как я, как изучается геном и для чего это вообще делается?
Ну, как изучается геном, это вы меня просите рассказать примерно 2 года хорошего плотного курса биофака. Это по-простому рассказать трудно. Вот. А зачем это делается? Ну, в первую очередь это делается, потому что это интересно, потому что просто важно понимать там про себя и про окружающие живые существа, как они устроены. В этом смысле это такая деятельность немножко самоценная. Но кроме того, скажем, если вы хотите улучшать медицину, и генетические болезни, и, скажем, рак, который, в общем, тоже на самом деле болезнь, связанная с нарушениями в геноме, то вам надо понимать механизмы возникновения этих болезней. А они, вот я уже только что сказал, они в геноме и находятся, эти механизмы. Или, например, если вы хотите заниматься селекцией, или генные модификации растений, чтобы были лучшие сорта, да, более там полезные, там, более устойчивые к засухе, я не знаю. Опять-таки, значит, если вы хотите вмешиваться в геном, то надо понимать сначала, как он устроен. Ну вот если вы хотите, как вы спрашивали, делать лекарства, да, человеческие, на основе человеческих белков, опять-таки, это генная модификация, значит, вам сначала надо понимать, как эти человеческие белки работают, чтобы понимать, как их использовать в качестве лекарства, можно ли и нужно.
Спасибо большое. Я напомню, мы говорили с Михаилом Гельфандом, вице-президентом Сколтеха по биомедицинским исследованиям.
Всего хорошего.
Интервью на радио «Спутник».